Добрый день, дамы и господа. Тема нашей 12-й лекции из цикла «Деврей Хаямим» – «Летописи царей Израиля. Начало человеческой цивилизации». Бог создал человека, чтобы он был раскрытием высшей славы на земле, как это получилось в начале творения мира. Сегодня наша тема. Начало человеческой цивилизации закончилось ее быстрым завершением, Ноевым потопом, всего через 10 поколений. Книга Деврей Хаямим лаконично приводит лишь имена потомков Адама, без какой-либо детализации. Предполагается, что мы знаем из того, что сказано в Торе, относительно этих людей, и перечисление имен здесь имеет значение приближение нас к реализации исторического процесса, завершением которого является приход Машиаха и наступление конца дней временем завершения сокрытия Всевышнего в этом мире, то есть раскрытия божественного присутствия. Итак, первый век истории Каин и Авель. Однако в тексте Деврей Хаямим об этом вообще ничего не сказано. Говорится «Адам, Шет, Энош». Перечисление имен без вообще каких бы то ни было глаголов, прилагательных, описаний и других частей речи. Ничего здесь не сказано. Адам, Шет, Энош. Адам, как мы говорили, человек в аспекте того, что, с одной стороны, он происходит из Адама, из земли, с другой стороны, Эдуме, уподоблюсь Богу, и после этого Шет, основа Энош. Шет был третьим сыном, до него было двое других, которые вообще не упомянуты в книге Деврей Хаямим, Каин и Авель. Как мы знаем, Каин принес жертву Бога, и почему-то Бог отказался ее принять. Авель, написано в Торе, также он принес жертву заодно. То есть Каин пошел, и Авель заодно. Он был таким человеком, который заодно все осуществлял. И тем не менее, он был человеком неплохим, и Бог его жертву принял. Каин завидовал Авелю, в результате Авель от слова «хевель» – «суета». Он не продлил и жизни на земле, не продлил и 50 дней жизни на земле, так говорят наши мудрецы. Каин от слова «кина» – зависть, а также от слова «приобретение». Он был как раз человеком очень конкретным, поэтому сказано, что в Торе, что к тебе дурное побуждение тянется, но ты же должен им владеть, над ним господствовать, иначе будет плохо. В результате Каин практически полностью стерт с лица земли водами потопа, а Авель был суетой и так остался. Дурное побуждение по отношению к нему даже не устремлено, даже дурное побуждение им не интересуется. Обычно, когда люди читают про Каина и Авеля, то Авеля становится жалко. Такой был хороший человек, жертву Богу принес. Все было у него вроде так замечательно, был хороший человек, его брат родной убил, а Бог его жертву принял. А на самом деле, в определенной мере это действительно так, но с другой стороны, Авель – это суета. Отсюда первый урок, что если человек является суетой, суетой пропитан, суетой наполнен и суету представляющий, то в книгу Деврей Хаямим, летописи царя Израиля, он никаким образом не войдет, он бесполезен. Самое, наверное, страшное в рамках иудаизма – это быть бесполезным для того процесса, ради которого Всевышний создал человека. Быть бесполезным – это самое печальное состояние, которое только может быть у человека. Это и есть Авель, суета. Авель был бесполезен, поэтому он пропадает, у него не было детей, у него не было ничего. И Каин, к нему дурное побуждение устремлено, однако он не сумел, не успел ничего сделать. Дальше книга Деврей Хаямим передает нам 10 имен потомков Адама до Ноха, до Ноева потопа. И тоже никаких глаголов, разъяснений, ничего. Передача поколений. И здесь по поводу этой передачи поколений, а именно что написано, давайте прочтем. Итак, Адам, Шет, Энош, Кейнан, Мегалалель, Ерет, Ханох, Метушелах, Лемех, Нох. И тут уже новое. Ноев потоп, а у нас всего лишь вот здесь вторая строчка. Нох заканчивается здесь на второй строчке на русском языке, на иврите тоже. То есть мы пока прочли полторы строчки, а уже Ноев потоп. Так кратко и концептуально устроена книга Деврей Раямим. Однако очень многое здесь мы можем выучить и должны из этого выучить. Для начала Рав Шимшон Рафаэль Хирш, который был одним из последних раввинов Германии, который спас последних евреев Германии от реформы, от полной пропажи, от ассимиляции, он как раз, согласно его точке зрения, раскрывает имена. Он очень любит толковать имена, потому что имена в Танахе, они совершенно не случайным образом даются в нескольких аспектах. Во-первых, в Танахе вполне может быть, что некое конкретно взятое имя является не именем, которое дали родители ребенку, а то имя, которое ему дал Творец, во всяком случае Творец отметил в Священном Писании. То есть это имя отличает сущность человека. Есть другой возможный вариант, что родители так и назвали своего ребенка, но у родителей и до сегодняшнего дня есть особое духовное наитие, как своего ребенка назвать, ну, если его называют какими-то собачьими или ботаническими именами, то, конечно же, это не замысел Бога, и родители просто настолько не развились в себе духовное восприятие мира, что у них вот все такое искаженное. Тем не менее, родители, которые в теме, которые в иудаизме, у которых еврейские прежние поколения, у которых знания Танаха, знания великих в нашем народе, то они каким-то образом включаются внутри них те механизмы, которые дают им возможность обрести наитие так, чтобы дать своему ребенку подходящее имя. Итак, Рав Шимшон Рафаэль Хирш, он на самом деле истолковывает эти имена людей и говорит, что каждое это имя соответствует образу поколения. Каждое имя от Адама до Ноха соответствует образу поколения. Итак, Адам, у него было двое сыновей, один Каин, от слова Кинан, приобретение, второй Ревель, суета. После этого 130 лет Адам не рожал детей, он отделился от своей жены, увидев, что как-то развитие человеческой цивилизации идет не совсем в том направлении, которое он ожидал. И, наконец, после того, как он исправил в некой мере, точнее, раскаялся, не исправил свой грех, а раскаялся в своем грехе, связанном с вкушением от плода древа познания, древа смешения добра и зла, то он вернулся к своей жене, и у них родился сын, которого называют Шет. Шет – основа, фундамент, таштит, и, соответственно, камень, на котором был построен Иерусалимский храм, заложен Иерусалимский храм, Эвен Гаштия, камень основания, не питья, как некоторым кажется, на иврите Штия это питье, Эвен Гаштия, камень основания. Таким образом, родился сын, который, в общем, был основанием, он продолжал путь Адама. Адам был сотворен Творцом непосредственно, его пята затмевала солнце, Шет был фундаментом, был основой, которая передавала завет Бога дальше, была основой для соблюдения завета Бога дальше. У Шета тоже родился сын, звали его Энош. Энош – это человек, в переводе с иврита, но такой человек, который уже пал со своего величия, как то сказано в Тейлим царя Давида, «Ма Энош китискирену». Кто такой Энош, что такой человек, что ты помнишь о нем? То есть Энош был человеком, который уже, это нижняя составляющая человека, когда помнить о нем уже с точки зрения ангелов было не нужно, то есть уже произошло глобальное падение уровня человека, люди превратились в состояние Энош. А в чем была суть падения? Об этом Тора нам рассказывает. Книга Деврей Раямим не говорит ничего, но она предполагает, что мы знаем с вами, что написано в Торе. Так в Торе написано «Аз гухаль ликро бешем хашем». Тогда начали называть именем Бога. Что начали называть именем Бога? Ответ – все. Тогда начинается фундаментальное идолопоклонство, когда в творении начали вычленять отдельные элементы и придавать им чрезмерную значимость, то есть им поклоняться. О Боге забыли, единого Бога особенно не разыскивали и начали придавать чрезмерную значимость каким-то отдельно взятым элементам. На этом произошло фундаментальное падение человека, так что ангелы посчитали, что вспоминать о нем уже бесполезно. Итак, третье поколение. Как видите, мы пока от царства отдаляемся. От раскрытия Бога на земле мы сильно отдаляемся. Четвертое поколение. Кейнан. Кейнан происходит от слова «приобретатель». Четвертое поколение вообще в религии в идолопоклонстве. Я немного своими словами идею Рашимшона Рафаэля Гирша раскрываю, но идея, в общем, более-менее простая. Итак, Кейнан, приобретатель, был банкиром. Его идеи религии, вера в единого Бога, ровно как и отказ от веры в единого Бога, все это было абсолютно неинтересно. Кейнан занимался бизнесом. Приобретение ради приобретения. В то время все-таки население Земли было не таким уж большим. И, казалось бы, зачем нужно обогащение? Вся земля твоя, скот, сельское хозяйство, это все, что ты хочешь. Все тогда. Тогда были времена, о которых сказали наши мудрецы, что люди засеивали землю один раз в 40 лет. То есть даже после проклятия земли, о том, что она будет колючки производить, даже после того, как человек в поте лица должен был себе зарабатывать на хлеб, этот пот лица был один раз в 40 лет. То есть была ситуация изобилия божественного в высшей мере. Населения мало, недвижимость вся твоя, в Манхэттене бродят динозавры, мамонты или кто там бродил в Манхэттене, я не знаю. Короче говоря, Кейнану интересно приобретение денег. В деньгах есть нечто такое языческое. Цурата Матбеа, форма монеты, она привлекает людей. Люди любят пересчитывать эти свои деньги, смотреть на них как-то. Вот. Деньги, это, люди смотрят на деньги не как на средство, а на нечто намного более, чем это. Поэтому в Талмуде определяются такие люди, которые слишком этой форме идолопоклонства верны, называются Ахбары де Шихви Адинары, крысы, которые лежат на динарах. Итак, Кейнану религия была же совсем неинтересна, вообще никак, ни в ту, ни в другую сторону. Он не принимал участия в теологических диспутах за Бога, за идолопоклонство, то есть отказ от Бога, только деньги и ничего больше. И следующее поколение – Мегалалель, дословно «восхваляющий Бога». Человек, который родился в богатой семье, то есть его папа Кейнан, соответственно, семья богатая, деньги ему были неинтересны, потому что было все в изобилии, и он к Богу вернулся. Смотрите, как замечательно. Четвертое, какое получается, четвертое поколение от Адама. Возвращение к Богу. Кстати говоря, обратите внимание, обычно я не ссылаюсь на российскую культуру, но здесь ситуация, когда это можно вполне сделать. Обратите внимание, в свое время коммунисты занимались агитацией против религии, против всех видов религии, еврейской в первую очередь, и они действовали по-разному. Иногда силой, когда нужно было раввинов посадить в ГУЛАГ, то, естественно, там пересажали раввинов, иногда хитростью, а иногда тем, что в дальнейшем будет названо нейролингвистическое программирование, когда человеку закладывают в его сознание незаметным образом о том, что религия – это совершенно неинтересно и бесполезно. Помните всем известный фильм «Корона Российской империи», когда кто-то там, белые, украли корону, и эти молодые коммунисты и КГБшники эту корону пытались, соответственно, получить, и международная общественность интересовалась тогда этим процессом, и там было показано, как нужно было протянуть немного времени. И какой-то экскурсовод в Эрмитаже, в Зимнем дворце, вел экскурсию для взволнованной общественности. И выглядел экскурсовод таким дедом, медленно говорящим, сидящим на инвалидном кресле, который рассказывал, кто родил кого. И в подсознании у всех зрителей, которые ожидали там экшен, как эти КГБисты будут у белых корону отвоевывать. И вдруг такое вот затянутое, такое нудное повествование о том, как кто родил кого. И сразу же подсознательно у людей возникала идея, что религия – это вот достояние таких вот старых людей, которые сидят на инвалидных креслах и рассказывают, кто родил кого, и должны вот это очень хорошо знать. В этом вся религия. Теперь давайте посмотрим, насколько кто родил кого, действительно концептуально важно, и попробуем совершить обратное действие в нашем подсознании в рамках нейролингвистического программирования иудаизма и увидим, насколько кто родил кого действительно несет информацию. Итак, мы с вами начали с Адама, который, само имя раскрывает нам дихотомию, двоичность состояния человека, шед фундамент, эноша, падение уровня человека, после этого кейнан, приобретение, то есть человек, которого интересовали только деньги и ничего больше, и, наконец, мералалель, восхваляющий Бога. Бальшева, человек вернулся к Богу в богатой семье Кейнана. Дедушка был Энош, такой передовой, голосовал бы сегодня за Мерец и за Мифлегет Авуда, может быть, сегодня бы и не прошел уже Ахуза Хасима, электоральный барьер, но в те времена, в том поколении, может быть, прошел. И вот у такого дедушки, в дни которого начали поклоняться всему, то есть Бога за рамки этого мира выставили, рождается Мералалель, восхваляющий Бога. Казалось бы, прекрасно, получается четвертое поколение после Адама, восхваление Бога. У него тоже родился ребенок, которого звали Еред. Еред – это деградант, упавший. Итак, Еред, Ярад. У Ереда папа был Мералалель, восхваляющий Бога, дедушка богатый, деньги его не интересовали, особенно возвращение к Торе, которое его папа инициировал, его тоже мало интересовало. Он просто Ярад деградировал во всех аспектах, лежал в канаве, пил, курил и, не знаю, делал все остальное. И у этого Ереда рождается сын, которого зовут Ханох. Ханох, хинух, воспитание. Воспитанный сын. У Ереда родился воспитанный сын. Что это такое воспитание? Воспитание к чему? Как? Чем он занимался? И в Торе написано, что и жил Ханох 365 лет и забрал его Всевышний из этого мира. Преждевременно. Люди жили порядка тысячи лет, 365, это получается меньше, чем 30 лет для сегодняшней жизни человека. То есть, если бы люди жили сегодня 100 лет, то тогда бы ему было 36. Живут в целом меньше, чем 100 лет, стало быть, ему было сравнительно меньше, чем 36 лет. Молодой человек умер, все говорили, где же справедливость? Ханох воспитанный, он был воспитанный, он сочетал религию и науку, и человеческий образ, в армии служил из общих соображений. И был такой вот сочетающий. Он все пытался сочетать. И в результате почему-то Бог его забирает в третьей жизни. Все спрашивают, почему, где же божественная справедливость? И Тора объясняет, забрал его Всевышний. Комментаторы, точнее, объясняют, что забрал его прежде, чем он падет со своего уровня по причине того, что в таком состоянии компромисса, когда человек соединяет в себе все, устоять и не совершить грех человек не может. Поэтому Хануха удаляют, убирают из этого мира. Соответственно, учение Мусара Навардак очень подробно описывает то, что сказано на тему компромисса, почему компромисс между соблюдением Торы и между жизнью в этом материальном мире, он невозможен и ведет человека к усилению смешения в нем добра и зла, так что в конце концов он себя плохо чувствует. У Ханаха тоже был сын, звали его Метушелах. Метушелах прожил дольше всех и был праведный человек. У Метушелаха родился Лемех. Единственное слово, которое на иврите не имеет смысла. не имеет значения. Слово «лемах» нет такого, такого слова. И о нем говорят, что он был праведный, с одной стороны. С другой стороны, получается как-то, что этот мир уже не имеет определенного образа, так что о нем можно что бы то ни было сказать. И, наконец, у Лемеха рождается Нох, имя, которое имеет смысл на иврите. Нох – удобный. Он был удобен для этого мира. Нох, как комментаторы говорят, изобрел плуг. Сделал что-то положительное. Начал развивать народное хозяйство. Если до сих пор все, кто там находились, они особо так ничего не развивали, потому что людям в первые 10 поколений развитие технологий было совершенно неинтересно. Им было, ну, они раз в 40 лет засеивали землю. И им хватало на 40 лет, больше особо было ничего не нужно. Кенан зарабатывал, так он там, не знаю, что-то зарабатывал. Да, Михалалель вернулся к Богу, Ерод деградировал, точно не занимался развитием технологии. Ханах пытался поразвивать, но недолго. Метушелах был праведный, Лемех ничего не понятно. И, наконец, Нох таки начал заниматься развитием мира. В результате происходит Ноев потоп, когда человечество совсем исказило свои пути и больше в этом мире находиться не могло. Итак, 10 поколений, имена раскрывают суть каждого поколения того, что там происходило. Ноев потоп. Тор повествует об изменениях, произошедших в мироздании, когда всякая плоть исказила свои пути на земле, что завершилось Ноевым потопом. То есть во времена Ноах, опять же, он был удобный, да, но все его... Все же люди, которые жили в его время, все его современники, они над ним насмехались. То есть он был исключением из общего правила. А именно, что была за проблема? «И увидели великие перед Богом дочерей человеческих, что хороши они, и брали они себе жены из всего, что выбирали». Книга Берешит, 6 глава. «Увидели люди дочерей человеческих». То есть если великий женится на дочери человеческой, то есть на плоти, на мясе, то результат – потоп, когда стирается форма человека. Что произошло во времена нового потопа? Малбим говорит, приводит слова Торы, «Веколя басар и гава», и всякая плоть материализовалась. Дословно Малбим говорит, что жертвы потопа погибли без страдания. Они просто прекратили свое существование и материализовались в нефть, газ и уголь кое-где. Просто материализовались, потому что им не надо было страдать с точки зрения Малбима, потому что наказание и страдание имеет одну из существенных составляющих – это исправление и искупление. В данном случае не было никакого исправления и искупления, поэтому они просто прекращают свое существование, и мир возвращается снова к началу творения. На первый день творения весь мир был покрыт водами. Точно так же происходит после Ноева потопа. Весь мир снова смыт водами, а вода обладает силой стереть духовную форму человека. Снова вода скрывает, стирает всю духовную форму человека. Только теперь не надо сотворять человека. Люди есть. Это Нох, его трое сыновей и три жены, соответственно, сыновей Ноха, которые и продолжат исторический процесс до сего дня. Итак, в чем была главная проблема? Одна из главных проблем в том, что увидели великие перед Богом дочерей человеческих. Когда люди великие начали жениться на дочерях человеческих, обладающих только телом, то, в общем, мир этот существовать не может. Отсюда урок, на ком нужно жениться. Соответственно, жена должна, кроме того, чтобы быть дочерью человеческой, обладать определенными параметрами, которые, по которым она нравится своему жениху, мужу и так далее, она должна обладать также душой. На теле жениться нельзя. Только на теле. Только на душе, правда, тоже нужно, поскольку мы созданы в условиях дихотомии, в условиях противоречия между духовным и телесным, то и телесное имеет значимость. Я ни в коем случае не хочу сказать, что нет, но это не должно иметь единственную значимость. В книге «Основы знания» Машгиха и Шивы Ломжи, величайшей книги Мусара, сказано следующее. Сказали наши мудрецы: это можно сравнить с царем, выстроившим высокий дворец и населившим его немыми. То есть в чем как бы идея Ноева потопа и неудачи первого витка развития человеческой цивилизации. Это можно сравнить с царем, Машгиах из Ломжа приводит такую притчу, выстроившим высокий дворец и населивший его немыми, которые прославляют его с помощью жестов, указывая пальцами на владельца дворца. И он сказал, царь подумал: если даже немые так прославляют меня, населю дворец людьми, обладающими даром речи, они еще больше меня прославят. Речь идет о таком царе, о таком дворце, где исполняются воля человека, исполняются его желания, где человек не является рабом, приниженным, унижаемым и так далее, а служит в этом дворце, являясь одновременно его гостем. Итак, Всевышний решил, зачем в этом дворце помещать немых, которые таки да прославляли его жестами, и поместил людей, человека, обладающего даром речи. Обратите внимание на то, что дар речи является главным проявлением духа человека. Мысль – проявление души человека, более высокой, а речь является проявлением его духа. Таким образом, очень важно обращать внимание на нашу речь, и понимая, что недостатки в нашей речи соответствуют недостаткам в нашем духе. Дух – это самое, что ни на есть «я человек». Они же восстали против него, предали его и захватили дворец. Итак, лица, наделенные речью, восстали против Бога, предали его и захватили дворец. Тогда царь сказал: сделаю во дворце все по-прежнему. Снова убрал оттуда человека, оставил только другие творения, которые продолжают восхвалять Бога. Так и во всем мироздании. Вначале восхваление Бога возносилось от звука многих мощных вод. Царь Давид об этом говорит в Таилим. Прославлявших его жестами. Сказал Всевышний: если даже они так прославляют меня, я сотворю человека, который будет прославлять меня словами. Но поколение потопа восстало против него, предало его и воцарилось в созданном им мире. Поколение потопа украло этот мир у Бога. Тогда сказал Всевышний: верну мир в то состояние, в котором он был прежде. Это суть Ноева потопа, и, как всегда, мы изучаем Танах, мы изучаем Мусар, не для того, чтобы получить какое-то абстрактное знание, так это было в дни потопа, а понять, что Тора учит нас жизни сегодня. Сегодня у нас абсолютно та же ситуация. Человек, который живет вот так, у него в его жизни происходит частичный, личный, индивидуальный Ноев потоп. Только уже не Ноев потоп, связанный с именем Ноем, а его личный потоп, связанный с его именем. Поэтому к потопу ведет вот это. Если человек хочет украсть этот мир от Бога, то происходит потоп. Рамбан сказал: приговор поколению потопа был вынесен за разбой, поскольку тяжесть этого греха очевидна, и для этого не требуется никакого знания Торы. Обратите внимание, как я сказал, что одна из главных форм искажения образа человека была то, что великие женились на женщинах, обладающих телом, бельват, телом только и исключительно. Тем не менее, окончательный приговор был из-за того, что люди совершали грех разбоя, то есть чужое имущество брали, потому что для этого не требуется никакого знания Торы. Соответственно, обратите внимание, мы должны быть внимательными в тех грехах, в той мерзости, которую мы совершаем, для избежания которой от нас не требуется знание Торы. За это Всевышний наказывает в большей мере, это нужно избежать, насколько мы можем. Итак, еще раз Малбим говорит, что вся плоть материализовалась без страданий, потому что наказывать их было несправедливо, в том смысле, что наказание имеет аспект исправления и искупления, чего не было у тех людей. Они потеряли долю в грядущем мире, и они покинули этот мир без каких бы то ни было последствий на будущее. В начале творения Земля была совершенно не такой, как мы видим ее сегодня. Она тоже получила наказание за грех Адама и претерпевает упадок вместе с падением, с падением человека. Саба из Слободки часто приводил мидраш. В поколении потопа люди засевали землю один раз в 40 лет, и им хватало собранного урожая. Это мидраш Раба, глава Берешит. До проклятия земли не было потребности в пахоте и севе. Все произрастало само, как сказано, сдобные булочки и дорогие ткани росли на деревьях. Это мидраш. И когда придет Машиах, то сдобные булочки и ткани будут снова расти, дорогие ткани, качественные ткани, будут снова расти на деревьях. Человеку достаточно будет только сорвать с утра в своем саду сдобную булочку. Вот он уже и позавтракал, и оделся в ткань, которую тоже с дерева сорвал, другого дерева или того же самого. И вот и живет, и не нужно работать, не нужно продавать свое время работодателю, заниматься какой-то унизительной, бессмысленной и прочей работой. Когда такое приводит, что люди обычно, кто более грубый духом, насмехается, а кто более утонченный и себе настройки отметил, что он принимает религию, он не насмехается над этим, но некие сомнения его, безусловно, наполняют. Сдобные булочки и ткани растут на деревьях. Как такое может быть? Обратите внимание, а в чем, собственно, трудность? Яблоки, гранаты, виноград растут на деревьях, и это почему-то ни у кого не вызывает сомнения и не вызывает вопросов, потому что это так, это само по себе. Вот так вот само по себе была, само по себе земля образовалась, само по себе в ней какие-то деревья образовались, которые виноград и гранаты и прочие плоды выращивают. Это само по себе, это просто. Для этого как бы тут никакое же тут чудо, когда дерево выросло и яблоки на нем растут. А вот так, чтобы булочки, потому что для булочек требуется участие человека, тут люди начинают почему-то тормозить. Действительно, в наше время, когда земля проклята, это не работает. И для этого нужно участие человека. Однако в конце дней Всевышний захочет от человека только возвышенной жизни. И нам совершенно не надо будет тратить время на работу, на какие-то вот такие моменты. Мир действительно изменится. Это называется раскрытие божественности на земле. От человека, созданного по образу Бога, не надо будет мыть пол, не надо будет унижаться перед работодателем, булочки печь тоже будет не надо, ну и ткани ткать тоже. От человека не требовалось никакой физической работы, говорит Саба из Слободки относительно первых этапов творения. В чем он нуждался, возникало по божественной воле, подобно тому, как чистый воздух, необходимый для нашего дыхания, находится в полном изобилии без всякого ограничения. Творение служило человеку, даруя ему все, в чем он нуждался для своего удовольствия. С того момента, как начался регресс всего творения, ну или прогресс с точки зрения левых антирелигиозных, продолжающийся из поколения в поколение, вплоть до наших дней. И чем больше люди грешили, тем ниже опускались они и все мироздание до времен потопа, когда они жили по тысяче лет, обладая необыкновенными силами. С тех пор человечество увядает физически, угасает духовно, ослабевая в своем постижении и качествах. Этот упадок продолжается уже несколько тысяч лет. Итак, упадок человека, люди живут меньше, здоровье у них хуже, земля дает им иначе, и меньше, и хуже, и продукты все загрязненные. И таким образом все это было очень печально. Итак, Ноах пытался спасти людей своего поколения. Он проводил семинары по иудаизму, однако над ним смеялись и не верили ему, что мир этот будет уничтожен водами потопа. Ноах пытался спасти людей. Однако Ноев потоп почему-то назван его именем. Как будто он этот потоп организовал и создал. Ноах был великим человеком, однако к нему есть одна определенная претензия. И сейчас, когда мы с вами это читаем, давайте попытаемся не только ногу, кости протереть, но и самим себе в некотором аспекте тоже попытаться из этого сделать вывод относительно нашего с вами существования, что нам нужно исправить. Иудаизм, религия конкретная, она призывает нас не оплакивать безнадежно прошедшие неудачно прожитые годы, а исправить себя, раскаяться, проложить пути и двигаться вперед. Итак, из Ноха мы узнаем, что нам самим нужно делать так, чтобы благословение нас коснулось, чтобы какие-то потопы и уничтожения не были названы нашими именами. Ноху вменялось вину то, что он не молился за людей поколения потопа, хотя они были злодеями. Да, они были злодеями, поэтому Всевышний их уничтожил, тем не менее. И Нох пытался их спасти, проводил семинары по иудаизму. Пытался их убедить, пытался хоть кого-то, хоть как-то. И в результате ни к чему это не привело. И когда люди увидели, что начинается дождь, как они прореагировали? Как всегда, деструктивно. Они пришли с молотками, топорами, пилами и захотели Ноев ковчег разрушить. Тогда вышли львы и защитили ковчег от его разрушения. Так нам рассказывает Мидраш. Но это очень реально с точки зрения архетипа и паттерна мышления человека. Если происходит потоп, и у кого-то есть ковчег, то его разрушить вместо того, чтобы пытаться туда попасть или начать строить свой ковчег. Короче, вместо позитива желание чего-то разрушить. Это, к сожалению, свойственно человеку. И еще один вывод, который мы должны сделать для себя, о том, что если мы хотим устремиться к царству, то первое, что мы должны сделать, это жить креативно, то есть не проклинать тьму и, естественно, не заниматься разрушением, а как-то двигаться вперед. Итак, даже если они совершали всевозможные преступления против Всевышнего, как сказано, «И видел Бог землю, и вот растлилась она, ибо извратила всякая плоть свой путь на земле». Люди извратили свой путь, как это определяет Всевышний, то есть он ожидает человека духовного величия. Если этого не происходит, это называется извратить свой путь на земле. Вы совершенно правильно догадались, это именно то состояние, в котором мы все живем сегодня. Мы извратили свой путь на земле, кто в большей мере, кто в меньшей мере. Соответственно, кто в большей мере, у него потоп тоже в большей мере, поскольку не только Всевышний так реагирует на инициатора потопа, на потопителя, но и окружающие его люди. Окружающие его люди его охотно в этот потоп столкнут, если он исказил, извратил свои пути на земле. Все же Нох должен был молиться и просить за них. Рассказывает Мидраш, сказал Равуна от имени Раби Йоси. 120 лет Всевышний предупреждал поколение потопа в ожидании их раскаяния. И когда этого все же не произошло, он сказал Ноху, сделай себе ковчег из кедра. Итак, 120 лет Всевышний ждет. Посмотрите, какое милосердие Всевышнего. Когда уже извратили люди фундаментально свои пути на земле, Всевышний продолжает ждать еще 120 лет. Нох посадил кедры. Его спрашивали, зачем тебе эти деревья. Людям было интересно. Человек кедры выращивает. Вроде как они не дают особо никаких плодов. То есть не видно конкретной пользы от кедра. И он отвечал, Ноах отвечал, «Всевышний наведет потоп на землю и повелел мне построить ковчег, чтобы спаслись я и моя семья». Над ним смеялись и насмехались над его верой, а он все продолжал поливать кедры, и они росли, его по-прежнему спрашивали, «Что ты делаешь?» И он отвечал им теми же словами и предупреждал, но они не раскаялись, и Всевышний навел на них потоп, как сказано, «И сотру я все сущее мною содеянное с лица земли». Обратите внимание, что происходит. Всевышний вынужден свое божественное творение стирать с лица земли. 120 лет Ноах предупреждал, увещевал и упрекал все человечество за совершаемое ими зло, и все же в глазах Бога он сделал недостаточно. Когда приговор был вынесен, а люди все же не раскаялись, Ноах должен был молиться за них и защищать их. Обратите внимание, а это он не сделал. Он увещевал, убеждал, проводил семинары, но он за них не молился. Раз он этого не делал и не проявил к ним милосердия, ответственность за потоп приписывается ему, праведнику, в заслугу которого и чьей духовностью творение было спасено от полного исчезновения, который поддерживал в ковчеге жизнь каждого существа и благодаря которому мир отстроен был заново. То есть Нох в течение года практически не спал, потому что он кормил всякую живность в ковчеге, и кто-то ест в час ночи, кто-то в 2 часа ночи, кто-то в 3 часа ночи. Однажды он опоздал немного покормить львов, и лев ударил его так, что сломал ему ногу. И Нох перестал быть человеком цельным. Таким образом, Нох работал очень сильно, и результат был очень печален. Итак, делал очень много, но не молился за грешников. Это вменяет ему вину. Нох был обвинен на небесах в разрушении мира. Потоп назван водами Ноха, ибо как воды Ноха для меня это, сказал пророк Йешаяху. Пророчество пророка Йешаяху, связывающее Ноха с потопом. Несчастье связывают с ним, наказание которого заслужило его поколение своими дурными делами, названо его именем, как будто он является тому причиной. И все это только потому, что он не просил Бога за нечестивца. Но даже если бы он и сделал это, его молитва не была бы принята на небесах, поскольку в том поколении не было даже 10 праведников. Однако Нох этого не знал. Нох не знал, что его молитва не может быть принята, и не молился за грешников, и это очень печально. Но и в потоп. Достаточно много деталей Тора приводит в отношении того, что там произошло, как Нох строил, как он зверей туда принимал, как ковчег его двигался и так далее, и так далее. И в частности, есть повествование о вороне и голубе, которых были высланы из ковчега посмотреть, закончился ли уже потоп, ушла ли вода. Вот, и казалось бы, ну, голубя выслал, ворон отказался исполнить свою миссию, в результате исполнит ее позже, когда будет приносить пророку Ильяху, скрывающемуся у источника Крита, пищу от царя Ахава, со стола царя Ахава вороны будут воровать и приносить пророку Ильяху. И обратите внимание, что у царя Ахава, который был самым нечестивым царем Израиля, поклонялся всевозможным идолам, пища у него была на уровне кошерный мегадрин, чрезмерно кошерный, то есть вообще, ну, чрезмерность не бывает, да, абсолютно кошерный, так что величайшие пророки могли есть с его стола. На тему греха Израиля, даже самый грешный царь, пища у него была кошерный мегадрин. Итак, книга Зор, глава Шлах-Лыха, раскрывает следующее. Души всех праведников поднимаются в небесную Ешиву, собираются возле царя Машиеха, и он разъясняет им Тору. Речь идет пока еще о процессах, предшествующих приходу Машиеха, до того, как Машиех сможет спуститься на землю. И все они возвышаются в великолепии его слов. Посреди храма стоит башня, распахиваются ее врата, Крувим раскрывают свои уста и расправляют крылья, заливают эти врата высшим светом. Разворачивается свиток Торы, и Крувим возглашают, «Сколь велико благо твое, которое ты сокрыл для трепещущих перед тобой». Слова пророка Йешаяху, обратите внимание, слова Тилим. «Сколь велико благо, которое ты раскрыл для трепещущих перед тобой». Благо действительно великое, оно сокрыто, и для того, чтобы к нему прийти, его удостоиться, нужно в этом мире жить соответственно. Кто видел излучение света этого свитка? Машиах начинает читать Тору, распахиваются другие врата, из них вылетают голубь, посланный Нохом обозреть землю после потопа. Обратите внимание, как все в иудаизме связано. Не то, что был некий голубь, его послали, он возвращался назад, поскольку земля была покрыта водой, потом он не вернулся, значит, вода уже сошла, и такой вывод был сделан, и после этого Нох открывает ворота своего ковчега. Оказывается, этот голубь обрел, в частности, вечную жизнь. Это тот самый голубь, он будет жить до прихода Машиаха и скрывается сейчас в какой-то башне, Причем ни много ни мало в Ганеден. Ганеден – это вообще место, предназначенное для душ праведников, но никак не для зверей и птиц. Итак, еще раз, Машех начинает читать Тору, распахиваются другие врата, из них вылетает голубь, посланный Ноахом, обозреть землю после потопа. Как сказано, и выпустил он голубя посмотреть, убыла ли вода с поверхности земли. Об этом голубе не говорили прежние поколения и не знали, кто он. И так сказано, и выпустил он голубя, и тот больше не возвратился к нему. И никто из людей не знает, куда он полетел. Он скрылся в этих вратах и в будущем возьмет своим клювом корону и возложит ее на голову Машиаха, о чем сказано, ибо ты встретишь его благословениями, изобилующими добром, возложишь на его голову червонного злата венец. Это будет делать тот самый голубь, которого Ноах отправил для того, чтобы он осмотрел землю. Счастлив народ, ожидающий этого завершения слов Раби Шимон бар Юхая в книге Зор, в книге Тайного учения Зор, глава Шлах Леха. Закончился Ноев потоп. Ноах имел троих сыновей, от которых пошло развитие жизни на земле. Как дальше пишет нам книга Деврей Раямим. Нох, Шем, Хам и Ефет. Нох, Шем, Хам и Ефет. Итак, трое сыновей у него. Шем, от слова имя. Обратите внимание, как каждое слово имеет свою значимость. Шем, имя. Хам, горячий. И Ефет, красивый, красота. Имя Шем, семиты, то, что связано с божественным именем. Хам, горячий. Африканский континент, там живут горячие люди. Что такое горячие? Это люди, у которых опережает их эмоции, опережают их мышление. И Ефет, красота, гармония. Соответственно, от Ефета образуются европейские страны, в первую очередь Греция. И трое таких сыновей, они заполнили весь мир, разделили этот мир между семитами, соответственно, Ближний Восток, хамиты – Африка и яфиты – Европа. Европе свойственно развитие экономическое, культурное, цивилизованное. Хаму свойственно жить в пустыне и абсолютно никакого развития не испытывать. А Шему связано, относится к нему связь с Богом. Нох перед своей смертью дает следующее определение этим трем своим сыновьям, их культурам, и определяет взаимосвязь между ними. Это взаимосвязь, которая касается нас до сегодняшнего дня. Но говорит, что эти братья разные, то есть цивилизации, расы разные. И каждая должна свой потенциал, свое значение иметь в непосредственной форме. И, соответственно, таким образом поддерживать мир, его не разрушать. Итак, не буду тянуть, в Торе сказано, что Ноах говорит «Ваяфте луким льефет» – первое благословение Яфету. И будет дано благословение Яфету, то есть благословение будет расширяться. Яфет будет расширяться, красота будет у него, гармония, стало быть, экономика, наука, культура и все остальное. Ефет продвинется вперед, будет цивилизацией заниматься. Дальше сказано «Ваиги Гашем» и будет Бог в шатрах Шема. То есть Бог будет связан с семитами. И сказано, что Хам, представитель африканской цивилизации, будет Эвид Авадим Лейхав, он будет рабом братьям своим. А по поводу Ефета сказано, что будет он пребывать в шатре Шема. Яфет, который Европа, должна пребывать в шатрах Шема, в должна быть подчинена синагогам. Обратите внимание, насколько на самом деле, с точки зрения сегодняшней политкорректности, российское утверждение Ноха в отношении своих сыновей. А именно, хам, африканцы должны быть рабами своим братьям, то есть рабами такими, чтобы, с точки зрения Ноха, рабство было на иврите вообще эвид, раб, а господи, эвид, тот, кто увед, тот, кто работает. То есть это слово не унизительное. Оно для римлян, для греков, может быть, было унизительное, для евреев, с точки зрения иврита, эвид – это не унизительное слово. Господин, адон от слова эден – это тот, кто поддерживает, поддержка. Господин является поддерживающим своего раба, а не хозяином, которому принадлежит его жизнь и который издевается над ним каким угодно. Короче, не римский архетип рабства и не греческий в иудаизме. И, соответственно, быть рабом для господ имеется в виду расти под их духовным влиянием. Если африканцы будут расти под духовным влиянием Яфета, то они станут людьми цивилизованными, а если еще при этом будут подчинены Шатрушема, то они будут народом, религия которого будет давать им определенные ограничения и возможности для взлета, возможности для духовного изменения, и тогда не будет того, что происходит сегодня в тех местах, где районы черного населения, куда белый человек попасть, заехать просто не может. Итак, весьма российское утверждение Ноха, но Нох при этом говорил, что если господа будут помогать рабу, а раб будет учиться у господ, то он сможет достичь какого-то величия. Итак, обратите внимание только на очень интересный, на очень важный факт. Благословение Шему исполнилось мгновенно. Шем сразу же стал тем народом, который в этот мир принесли Бога. Сам Шем, сын Ноха, был человеком, в ешиве которого учились наши праотцы. Авраам учился у Шема. Шем его Тора называет Малхицедек, царь города цельного, цедек, города милосердия, города божественной славы, города, который города Ир Шалем, города цельного Иерушалаем, он был каеном в те дни, Авраам принес ему пожертвование как каену. То есть Шем был великим человеком, он основал Иерусалим. Иерусалим был основан Шемом, и то есть он шел по этому миру, и он увидел Иерусалим, который отличается от других мест. Ему было понятно, что Иерусалим – это место божественной славы. То есть постижение в этом мире Шема, оно было в высшей степени глобально. Соответственно, хам сразу же превратились в африканцев. А вот с Яфетом происходит что-то очень интересное. Греция, главная часть Яфета, как здесь дальше приводится, приводится текст, что... Ну, давайте прочтем. Итак, Шемхам Яфет. Сыновья Яфета. Гомер, и Магог, и Мадай, и Яван. Это Греция, и Крит, и все окружающие страны. И Тувал, и Мешах, и Тирас. И сыновья Гомера, Ашкенас, и Рифат, и Тугарма. Это уже дальше в Европу, туда в сторону Германии. Распространяется Германия, Франция. И сыновья Явана, и Лиша, и Таршиш, Китим, и Руданим. Все вот эти вот районы островов вокруг Греции. Сыновья Хама. Кто были сыновья Хама? Куш и Мицраим. Куш – это совсем такие вот негры, типа суданцы. Мицраим – Египет. Пут и Кнаан – это еще более... Пут – это туда еще дальше от Святой Земли в Африку. И Кнаан – семь кнаанских народов, которые здесь. И сыновья Куша – Севы и Хавила, Сафта и Рамы и Сафтаха. И сыновья Рамы, Шевы и Дедан. И Куш родил Немрода. Он стал богатырем на земле. И так рождается, наконец, некий Немрод, который становится богатырем на земле. Что это означает? Он первый, кто начинает войны за захват этого мира. До Немрода никто войн не вел между собой, все вот эти вот немногочисленные на тот момент представители вот этой одной семьи Ноах, они между собой не воевали, Нимрод начинает свою войну. И Мицраим родил Удима, Анамима, и Лоравима, и Нафтухима, и Патрусима, и Кослухима. Это народы, которые проживают на берегу Средиземного моря. Итак, Патрусима, Кослухима, из которых вышли филистимляне. Вышли плештим. Филистимляне – главный враг еврейского народа. Возникает вопрос, что значит «из которых вышли». Как из Патрусим и Кослухим два народа может выйти третий народ? В процессе эволюции, в процессе чего? Комментаторы говорят, что они обменивались между собой женами, и в результате процесса эволюции, называемого развратом и кровосмешением, появились те самые филистимляне, которые на протяжении периода судей являлись главным врагом еврейского народа. Тогда, когда еврейский народ не мог что сделать во время судей? Не мог назначить царя, не мог прийти к царству. Нашим главным врагом были филистимляне, суть которых разврат, суть которых духовный сбой, кровосмешение, грех. И их идолом, которому они поклонялись, была русалка. Что такое русалка? Это архетип жизни человека до Ноева потопа. Рыбы во время Ноева потопа не пострадали, соответственно, русалка – это образ человека, который живет как рыба, без заключения завета. Как только еврейский народ назначает царя из дома царя Давида, из колена Иуда, филистимляне превращаются сразу же в археологию, они пропадают, они больше не нужны. Итак, весь период судей – это наш главный враг. Во времена царя Шауля, который правил еврейским народом 2,5 года, это был враг, который в результате лишил жизни царя Шауля и троих его детей. Как только приходит царь из династии царя Давида, происходят войны, в которых царь побеждает, царство побеждает русалку. Царство иудаизма побеждает русалку, суть греха, суть разврата. А под развратом, в данном случае имеется в виду разврат в прямом смысле, но под иудаизмом разврат имеется в виду любое отклонение. Любое отклонение от истины является развратом, то есть неверностью Божественному Завету. В одной из наших ближайших лекций мы уже переходим к Аврааму и будем говорить, что главное, за что Всевышний восхваляет Авраама, как непосредственно сказано в Священном Писании, это за его способность передать своим потомкам верность в соблюдении Завета. Итак, в процессе эволюции образуется вот Хам, так сказать, тот, от которого Африка образовалась, и народы Средиземноморья, нашего восточного Средиземноморья, в результате Патрухим Кослухим, и филистимляне, враги еврейского народа. И все это тоже происходит сразу. И дальше текст нам описывает греков. Нет, греки уже были описаны. И тут получается, что «Яфте луким лиефет» и «дал Бог Яфету красоту» не исполняется на протяжении порядка 1600 лет. От благословения Ноаха до того, как Греция становится страной Яфета, страной красоты, страной науки и философии, как следствие, проходит порядка 1600 лет, на протяжении которых Греция достаточно примитивная, неразвитая сельскохозяйственная страна, ничем не отличающаяся от других. И возникает вопрос, а что, собственно, произошло? То есть, что произошло через 1600 лет, когда греки начали поднимать основные вопросы устройства мира и идолопоклонства, ибо греческая мифология, она, в общем, достаточно известна. Греки развили греческую мифологию, то есть идолопоклонство. То есть получается, что до этого как-то мы не сталкиваемся в истории не с греческой мифологией и с греческой наукой тоже не сталкиваемся. Что же за сила привела к тому, что благословение двум сыновьям, Шему в аспекте веры в Бога было дано сразу и реализовалось сразу. Хаму в аспекте отсутствия цивилизации, отсутствия культуры, отсутствия религии тоже передалось сразу. Ну, собственно, тут передаваться не нужно, просто они не получили ничего и такими остались, ибо человеку свойственно падать вниз. А вот у греков произошла задержка на 1600 лет, когда исполнились эти 1600 лет с разрушением первого Иерусалимского храма. Получается каким-то образом, что Греция начинает свое развитие, всплеск развития Греции начинается с разрушения Иерусалимского храма. Об этом мы будем говорить в дальнейшем, я надеюсь. Но общая суть пока можно сказать следующее, что на тот момент до разрушения Иерусалимского храма у греков оставалось благословение «Ваишкон бо галейшем», что даст Бог простор Яфету, но он будет пребывать в шатрах Шема. То есть религия, хотя и тогда они были язычниками, но каким-то образом религия там работала, и несмотря на идолопоклонство, их идолы тоже с ними каким-то образом говорили. Им было совершенно неинтересно развитие науки. Просто им думать об этом и заниматься этим было неинтересно. Когда же произошло разрушение храма, и одновременно с этим пропало пророчество, и одновременно с этим пропала тяга человека к идолопоклонству, тогда у греков произошло некое опустошение, и им пришлось пересчитывать свои интересы. И тогда они начали заниматься наукой, и тогда начали развитие этого мира. Итак, в определенном аспекте, если у человека есть Бог, то ему не нужно так уж много всего. Его вполне устраивает то, что он имеет. Итак, мы остановились с вами сегодня на том, тема нашей сегодняшней лекции. Начало человеческой цивилизации. Начало человеческой цивилизации закончилось всего лишь через 10 поколений Ноевым потопом, когда люди исказили свой уровень, когда человек становится Энош уже в третьем поколении после Адама, такой человек низкого уровня. За 10 поколений каждое имя с потомка Адама соответствует образу поколения, мы с вами это разобрали. Происходит Ноев потоп по причине того, деградации человека, как то сказано в книге Берешит, 6 глава. «И увидели великие перед Богом дочерей человеческих, что хороши они, и брали они себе жен из всего, что выбирали. Сыновья великих стали брать себе тела женщин, дочерей человеческих». В результате произошла ассимиляция между великим и телесным. Мир исказился, и Машгиах Ешивы Ломжи определяет это следующими словами, что Всевышний захотел поместить людей в свой дворец, и люди его из этого дворца вытеснили, поэтому начинается новый виток развития человеческой цивилизации, и вся плоть материализовалась без страданий, как отмечает Малбим. Спасибо за внимание. Следующая наша тема. Первое строительство человека на земле, Вавилонская башня. Спасибо за внимание.